Ярослав Мудрый. Кот Атланта. Читает Нина Медникова. Глава первая. Странный пазл доктора Финча. Лаборатория номер 7 Института молекулярной онкологии «Атлант» в Атланте, штат Джорджия, никогда не спала. За стеклянной стеной, отделявшей стерильный бокс от коридора, мерцали синие огоньки спектрометров и зеленые волны мониторов, отслеживающих тысячи одновременных реакций. Воздух был наполнен едва уловимым гулом оборудования и запахом озона от высоковольтных приборов. Доктор Лиам Финч, мужчина лет 45, с усталыми, но невероятно сфокусированными глазами за очками в тонкой оправе, пятый час подряд вглядывался в хаотичную картину на огромном экране. Это была не раковая клетка в привычном понимании, это была карта ее метаболизма, безумный гипертрофированный город, где дороги, сигнальные пути, были перегружены в час пик, электростанции и митохондрии работали на износ, а заводы и рибосомы штамповали бессмысленный товар, не обращая внимания на приказы центра. «Снова тупик», — тихо произнес он, откидываясь на спинку кресла. «Мы бьем по мишеням, и они множатся. Блокируем один рецептор, активируется 3 других. Это как гидра». Его аспирантка, Ева Кортес, с чашкой холодного кофе в руке подошла к экрану. «Данные по последнему скринингу, Лиам. Соединение AX114 показало 70% ингибирование в культуре меланомы, но в мышиной модели с кенотрансплантатом эффект падает до 15%. Опухоль находит обходной путь». «Она всегда находит», — вздохнул Финч, «потому что мы смотрим на нее как на врага, которого нужно убить. А что, если она — часть системы, которая просто забыла, как остановиться?» Эта мысль преследовала его уже несколько месяцев. Все усилия Атланта, как и сотен других институтов по всему миру, были направлены на поиск уязвимостей в раковых клетках. Но рак был зеркалом, искажающим саму жизнь. Его эволюционная изворотливость была производной от эволюционной изворотливости организма. Внезапно его взгляд упал на боковой монитор, где в фоновом режиме работала программа для анализа эпигенетических меток, химических примечаний на ДНК, которые диктуют, каким геном работать, а каким молчать. Данные поступали от здоровых стволовых клеток кишечника мыши. Картина была динамичной, но упорядоченной. Волны активации и затихания, четкий ритм деления, дифференцировки и запрограммированной смерти. И тут его осенило. Что если ключ не в уничтожении безумной клетки, а в ее перепрограммировании, не в яде, а в команде «Стоп! Забудь все! Стань снова нормальной!» «Ева». Его голос приобрел металлический оттенок возбуждения. «Отменяем тест AX114 на следующую серию. Меняем парадигму». «В каком смысле?» — насторожилась девушка. «Мы искали молекулу-убийцу. Давай искать молекулу-учителя. Или, точнее, молекулу-напоминателя. Смотри». Он быстрыми движениями вывел на экран 2 эпигенетические карты рядом. Здоровой стволовой клетки и клетки глиобластомы, агрессивной опухоли мозга. У рака эпигенетический ландшафт похож на сгоревший жесткий диск. Некоторые блоки данных стерты навсегда, гиперметилирование гена супрессора молчат, а другие опасные, наоборот, разблокированы и кричат, гипометилирование онкогенов. Мы пытаемся заставить кричащие замолчать ядом. А давай попробуем восстановить стертые данные. Ты говоришь о реактивации генов-супрессоров опухолей? Над этим работали, но системного подхода не просто реактивация одного гена, перебил ее Финч. Его пальцы уже летали по клавиатуре, строя гипотезу. Нужно скопировать и передать здоровый эпигенетический паттерн-код от нормальной клетки донора, того же типа ткани, в раковую клетку, целиком. Весь набор метильных, ацетильных и других меток, не редактирование ДНК, а ее перезапись на программном уровне. Ева замерла, понимая масштаб безумия и гениальности идеи. Это как загрузить новую операционную систему в компьютер с вирусом, не выключая его. Именно. И для этого нужен не препарат, а система доставки, умный вектор. Не просто липосома или вирусный вектор, нацеленный на рецептор. Ему нужно первое – преодолеть хаотичный метаболизм раковой клетки, второе – найти ядро, третье – считать эталонный эпигенетический код со здоровой клетки донора. Мы можем его синтезировать инсилико на основе биопсии здоровой ткани пациента. И четвертое – целенаправленно, по принципу заплатки, наложить этот код на ключевые участки ДНК раковой клетки, используя ее же ферментативные машины. Лиам замолчал. В голове у него уже складывался пазл из биохимии, нанотехнологии и искусственного интеллекта. Мы назовем это эпигенетический ремодулятор направленного действия, ЭРНД, или код Атланта. Вектор на основе модифицированного адено-ассоциированного вируса, но с пептидной головой, которая реагирует на специфический pH и редокс-потенциал внутри раковой клетки. Внутри вектора не ген, а набор гидов РНК и синтетических ферментных комплексов типа CRISPR, но не для резки ДНК, а для целевого деметилирования и реметилирования. А управлять этим набором будет искусственный интеллект, который рассчитает точный эпигенетический корректирующий код для каждого конкретного типа опухоли пациента. В лаборатории воцарилась тишина. Гудел только сервер, обрабатывающий данные. Ева медленно поставила чашку. Это звучит как научная фантастика, Лиам. Половины технологий, которые ты описал, не существует. Именно поэтому мы и будем их создавать, ответил Финч, и в его глазах зажегся тот самый огонь, который не видели уже несколько лет. Запроси у биобанка образцы здорового эпителия и сопутствующих глиобластом, и все данные по эпигеномике, и разбуди команду биоинформатиков. У нас есть новая цель. Мы не будем убивать монстра. Мы попытаемся сделать его снова человеком. За стеклом лаборатории сгущалась ночь, но в Атланте только начинался новый день. День, который мог перевернуть все, что человечество знало о войне с раком. Доктор Финч смотрел на мерцающие экраны, уже видя в них не хаос, а язык, который предстояло расшифровать и исправить. Первая нить к разгадке кода Атланта была найдена. Глава вторая. Цена понимания. Прошло 3 месяца с той ночи, когда концепция кода Атланта перестала быть просто блеском в глазах доктора Финча. Лаборатория номер 7 превратилась в эпицентр тихого методичного безумия. Прозрачные стены были завешаны листами бумаги, испещренными химическими формулами, схемами вирусных капсидов и фразами на маркерных досках, напоминавшими шифр. pH-чувствительный пептидный шлюз, гибрид DCAS9-TET1, DNMT3A, алгоритм обратного эпигенетического моделирования. Лиам Финч существовал в состоянии, балансирующем на грани одержимости и истощения. Он спал урывками на потертом кожаном диване в своем кабинете, а его рацион составляли кофе и протеиновые батончики из автомата. Но усталость отступала, стоило ему погрузиться в данные. Он чувствовал, как они приближаются к чему-то важному. Ева Кортес стала его незаменимой правой рукой. Ее прагматизм уравновешивал его порывы, а ее талант в молекулярном дизайне оказался ключевым. Именно она предложила использовать для головы вектора не просто pH-чувствительный пептид, а конструкцию по принципу умного замка, которая открывалась только при одновременном совпадении 3 условий внутри раковой клетки: низкий pH, высокий уровень активных форм кислорода, РОС, и присутствие специфического онкобелка. Это должно было минимизировать воздействие на здоровые ткани. За соседним столом, погруженный в мир битов и нейросетей, сидел Аарон Шиммер, молодой и тихий гений биоинформатики. Его задача была самой масштабной и абстрактной — создать искусственный интеллект, способный проанализировать полногеномные данные по метилированию ДНК здоровой клетки пациента и его опухоли, а затем рассчитать минимальный, но достаточный набор эпигенетических правок, чтобы вернуть раковую клетку в состояние контролируемого деления или запустить в ней апоптоз, запрограммированную смерть. Он называл это составлением элегантного приказа о самоуничтожении. «Лиам!» Голос Аарона, обычно тихий, сейчас звучал взволнованно. «Я запустил прототип картографа на данных по колоректальному раку из открытой базы TCGA. Смотри!» На монитор Финча выплеснулось нечто прекрасное. Две трехмерные фрактальные структуры, напоминающие звездные скопления. Одна здоровая ткань переливалась плавными переходами синих и зеленых огней. Ее структура была гармоничной и предсказуемой. Вторая, опухолевая, пылала алым и багровым. Ее выросты хаотично пронзали пространство, а в центре сияла черная пустота, зона гиперметилирования, где молчали гены стражи. «Картограф не просто визуализирует различия», — пояснил Аарон, щелкая мышкой. «Он определяет ключевые опорные точки эпигенома. Вот эти 15 локусов. Если мы скорректируем метилирование именно в них, по модели, с вероятностью 87% запустится каскад исправления остальных ошибок. Принцип домино. Мы не чиним каждую костяшку, мы толкаем первую». Финч затаил дыхание. Это был первый луч реального света. 15 точек. Это выполнимо. «Ева, как продвигается сборка вектора?» Ева, стоя у ламинарного шкафа в защитном костюме, обернулась. «Физический носитель готов. Модифицированный AAV с нашей умной головой. Проблема в грузе. Мы синтезировали гидровые РНК для нацеливания на твои 15 локусов, Аарон. Но гибридный ферментный комплекс, он нестабилен. Либо теряет активность, либо начинает работать неспецифично в культуре клеток». «Неспецифичность — это приговор», — мрачно произнес Финч. «Одно дело перепрограммировать раковую клетку, и совсем другое — случайно выключить жизненно важный ген в здоровом гепатоците». Именно в этот момент дверь в лабораторию открылась. На пороге стояла директор института «Атлант» доктор Эленор Вандервиль, женщина за 50, с седыми волосами, собранными в тугой пучок, и взглядом, способным заморозить плазменную горелку. Она была гением стратегии и выбивания финансирования, но ее терпение всегда имело четкие границы. «Лиам, отчет по квартальным результатам должен был быть на моем столе вчера». Ее голос был ровным, но каждый звук отдавался металлом. «Эленор, мы на пороге прорыва», — начал Финч, жестом приглашая ее к монитору Аарона. «Мы меняем парадигму. Смотрите». «Я вижу красивые картинки», — холодно парировала Вандервиль, едва бросив взгляд на экран. «Но правление и наши спонсоры из Фармакорп ждут конкретики. Процент ингибирования опухолевого роста инвиво, данные по токсичности. Они вложили миллионы в скрининг ингибиторов киназ. А вы», — она обвела рукой заваленную теоретическими расчетами лабораторию, «вы строите замки из данных и играете в эпигенетического бога». «Мы не играем», — вспыхнула Ева, забыв о субординации. «Вы сами говорили, что традиционные подходы зашли в тупик. Мы пытаемся найти выход». «Выход должен быть осязаемым, доктор Кортес». Вандервиль повернулась к ней. «У вас есть 3 недели до следующего отчета перед правлением. Либо вы предоставляете убедительные предклинические данные по вашей системе перепрограммирования на культурах или хотя бы на одной мышиной модели, либо проект «Атланта» будет свернут, а ресурсы переброшены на доводку AX-114. Я понимаю ваш энтузиазм, но институт — не благотворительный фонд для смелых идей. Это бизнес по спасению жизней, и бизнес этот требует результатов». Она вышла, оставив после себя гробовую тишину. Финч молча смотрел в пол. Давление было колоссальным. 3 недели — ничто для такой работы. Риск колоссален. Но отступать было нельзя. «Хорошо», — наконец сказал он, поднимая голову. «Меняем график. Аарон, Тебе нужно к пятнице дать финальный список из 15 локусов и точные последовательности гидов. Ева, мы идем на риск. Замени гибридный комплекс на две раздельные системы. Одна на основе DECAS-9-TET-1 для метилирования, включения замолчавших супрессоров. Вторая на основе DECAS-9-DNMT-3A с присоединенным репрессионным доменом для метилирования и выключения онкогенов. Доставляем их одним вектором, но активируются они последовательно, по сигналу малой молекулы индуктора. Это сложнее, но безопаснее в плане неспецифичности. «Это безумно сложно, Лиам», — прошептала Ева. «У нас нет выбора. Мы собираем пазл. И на кону не просто грант, а сама идея. Аарон, начни моделировать процесс на цифровом двойнике клетки. Нам нужно предсказать все возможные побочные эффекты». Ночь снова застала их в лаборатории. Финч, отойдя к окну, смотрел на темную гладь озера Ланьер, по которой скользили огни редких машин. Он думал не о правлении, не о Вандервиль, не даже о прорыве. Он думал о лице своего отца, размытым временем и болезнью, который умер от рака поджелудочной железы, когда Лиам был еще студентом. Он думал о беспомощности, которая съедала его тогда изнутри. Он дал себе слово найти другой путь. Не путь солдата, истребляющего врага ценой разрушения боя организма, а путь сапера, обезвреживающего мину с ювелирной точностью. «Пап», — мысленно произнес он, — «мы близки. Мы пытаемся не убить твою болезнь. Мы пытаемся понять ее язык и переубедить». Вернувшись к столу, он увидел, что Ева заснула, положив голову на клавиатуру, а Аарон, уставившись красными глазами в монитор, строил новую модель. Финч налил 3 чашки крепчайшего кофе. Цена понимания была высока. Она измерялась в бессонных ночах, в колоссальном давлении, в риске потери всего. Но альтернатива — смириться с тупиком — была неприемлема. «Ребята», — тихо сказал он, ставя чашки рядом с ними, — «еще один рывок. Не для Вандервиль, не для Фармкорп. Для тех, кто ждет, что мы, наконец, станем умнее этой болезни». Они подняли головы. В их усталых глазах вспыхнул тот же огонь, что горел в глазах Финча. Лаборатория номер 7 снова погрузилась в работу. Звезды над озером медленно смещались, отчитывая время, которого было так мало. Но внутри этих стен создавалось нечто, что могло перевернуть отсчет для миллионов. Они собирали код Атланта по кусочкам, и каждая неудача, каждая проблема с ферментами или алгоритмом была не провалом, а уточнением пути. Они учились говорить на языке рака, чтобы произнести всего 3 слова: «Стой», «Вспомни», «Умри». И в тишине лаборатории, под мерцание экранов, эти слова начинали обретать форму.